Разбор полета.
Здравствуйте, 21.05 в Москве. Программа «Разбор полета». Программа о людях, которые принимают решения, о том, как они эти решения принимают. Татьяна Фельгенгауэр и Ирина Воробьева для вас эту программу, как всегда, ведут. Добрый вечер.
Добрый вечер. И сейчас мы находимся не в студии радиостанции Москвы, точнее в студии, но она у нас выездная. Мы находимся в здании мэрии Москвы. И у нас сегодня в гостях в программе «Разбор полета» временно исполняющий обязанности мэра Москвы Сергей Собянин. Добрый вечер.
Добрый вечер, Татьяна, Ирина.
Да, Ирина, у нас есть традиция, с которой мы начинаем эту программу, традиционный вопрос о самом сложном, самом тяжелом решении, которое приходилось принимать вам в своей жизни, чтобы оно касалось не только вас лично, вот личное решение, но и касалось каких-то людей вокруг вас по результату. Помните такое самое тяжелое?
Я думаю, что не надо ходить в далекую историю из того, что происходило в последнее время. Самое сложное решение было это принять решение о досрочной отставке и пойти на досрочные выборы. Это касается и меня, и моего окружения, и вообще, по большому счету, говоря громкими словами, судьбы Москвы.
А почему это было самым сложным решением? Что он?
Вы помните, какие были сомнения полгода тому назад, год назад. Год назад я вообще считал, что и там досрочный выбор, это ни к чему. Все довольны, все говорят, работайте, нам не нужны вообще никакие выборы. После того, как принят был федеральный закон, люди начали задумываться, говорить, что вы, вот закон принят, почему бы и у нас в Москве не провести выборы, а вот там ваши коллеги идут уже на досрочные выборы, а вы что-то тут сидите, чего-то боитесь. Ну, вот это так полдела было. Когда выборы объявили в Московской области досрочные, то ситуация еще круче изменилась. Говорят, ну, слушайте, даже Московская область уже проводит выборы, опять там отговариваетесь, опять чего-то тянете резину. Ну, и вообще, вот, москвичи, наверное, хотят все-таки выборы. Это не через 2, не через 3 года, а сейчас. И все эти вопросы становились все более и более жесткими такими и более частыми. И в конце концов, я понял, что если я буду ссылаться постоянно на какие-то объективные обстоятельства, что мы еще не созрели, что еще рано, что еще подождать, но через какое-то время меня просто сочтут за трус. Скажут, нет, вы просто боитесь идти на выборы. И ну, для меня, я считаю, комфортнее и правильное решение все-таки дать москвичам избрать своего мэра и не через 2-3 года, а сейчас, тем более, что все условия для этого созданы. Принят федеральный закон, принят закон города Москвы, причем принят такой закон, который говорит о прямых выборах мэра, хотя мог бы быть принят и другой закон.
Сергей Семенович, а вот вы ссылаетесь на эти вопросы, которые вам задавали, и все больше и острее звучали эти вопросы. А кто вам их задавал, кто подтолкнул вас к этому решению?
Да и вы, журналисты задавали, политологи, на встречах иногда и реже, но население задавало эти вопросы. И, понимаете, это же не вопрос массы вопросов или какого-то давления, это еще и внутреннее ощущение, некое чутье, а вот мы созрели для этого или не созрели? Главное не перезреть в таких вопросах, когда уже будет поздно.
А можно тогда мы сейчас в рамках программы «Разбор полета», я надеюсь, Алексей Венедиктов нас не побьет за это, устроим маленькую программу своими глазами. Как вот это было, что вы приняли решение?
То есть вы принимали это решение?
Да.
Или вам это навязано кем-то? То есть вы лично принимали это решение?
И советовались ли, может быть, с кем-то?
Это мое решение было. Это мое личное решение. Потому что, ну, кто тебя может подтолкнуть к такому решению, потому что это все твое, ну, твоя ответственность.
Власти, еще кто-нибудь.
Да нет, наоборот, мне кажется, как раз федеральные власти не очень заинтересованы в каких-то досрочных выборах, потому что увеличивается просто частота выборов за какой-то определенный период. Выборов в стране и без наших московских хватает. Совмещать кампанию в Московской области и в Москве, ну, тоже не самый, может, лучший вариант для администрации с точки зрения, ну, контроля за ситуацией. Поэтому это мое решение. И, конечно, я советовался, в первую очередь советовался с президентом, потому что без совета с ним и без его согласия, согласие по ныне действующему законодательству, я просто не имел права идти на выборы.
А расскажите тогда подробнее, там, удивился Владимир Путин, обрадовался, как это было, как вы с ним
встретились? А как вы предполагаете?
Нет, я не знаю, я мне очень важно, чтобы понять про Владимира Путина, поэтому я надеюсь, что вы мне расскажете.
Владимир Владимирович очень, с одной стороны, прагматичный человек, а с другой, он доверяет людям, с тем, с которыми он работает и которых знает. Если, блин, Сергей, ты уверен в этом, ты считаешь, что это необходимо, ну, вперед, какие проблемы? Это твоя ответственность.
А вот это вот то, что там подписывали, вот, ну, то, что положено по закону, да, что президент не возражает и прочее, как-то там...
Как это происходило,
интересно.
Вы же помните, когда президент дал согласие на мое выдвижение... Он должен это делать по закону, потому что я действующий мэр досрочно сложил свои полномочия, чтобы вновь пойти на эту должность, заявиться на выборы, президент должен давать согласие. Он под камерой сказал, что да, я согласен, давайте, дерзайте, вперед. И помимо этого было заявление письменное от меня, что я прошу дать согласие. Его виза согласен.
Так просто, дружеской обстановке.
Почему? Под телевизионными камерами.
Я помню эти кадры, да?
Да. Какая там дружеская обстановка? Нашли дружескую обстановку в Кремле.
А давайте, что в Кремле не дружеская обстановка?
В Кремле официальная обстановка.
Хорошо. Вот, я так надеялась. Сейчас все было таким тоном сказано, что у нас сейчас опять стала официальная обстановка.
Хорошо, давайте тогда, просто давайте мы про мэрство и про Москву мы поговорим чуть попозже. Сейчас вернемся немножко назад к тем решениям, которые вы принимали в гораздо более молодом возрасте, когда вот сначала учились, потом пошли работать, потом раз в ЛКСМ. Почему? Как это так? Зачем? Как это решение принимал?
Такая интересная история была. Я на заводе работал слесарем, токарем, мастером. И в какой-то момент меня пригласили работать старшим мастером в соседний цех. И начальник кадров, заместитель директора по кадру, сказал: парень, ты куда собрался? Ты вот в своем ремонтно-механическом цехе работаешь, ты и работай. Нечего тебе там по цехам бегать. Мало тебе что там предлагают. Ну, нет, нельзя так нельзя. Иду как на беду. А где? Я приметил первый секретарь райкома комсомола. Говорит: Сергей, у нас вот нет заворга, заведующего отдела организационной работы. Пожалуйста, может, перейдешь к нам работать? Я говорю: где я, где комсомол? Я на заводе, возле станка, вы чего? Нет, ты знаешь, это не важно, там на заводе, не на заводе, все равно, мне кажется, ты справишься. Я бы никогда туда не пошел, если бы не эта ситуация с этим заместителем директора. До сих пор помню фамилию Воронин. И мне такое просто чувство какого-то внутреннего противоречия и несогласия. Ну как он просто взял и сказал: иди вот вон, и вообще ты никто, иди там и работай в своем цехе. Ну ладно, думаю. И дал согласие.
С этого все и началось.
После этого все и началось. Я через лет 20 потом приехал в этот цех, где я работал. Практически все те же люди.
Ну а начальник-то был? Еще.
Начальник сменился, но начальником цеха стал начальник участка, которого я работал. Ну, мало что поменялось, хотя сейчас трубопрокатный завод, говорят, очень серьезно продвинулся, один из самых современных заводов. Ну и в то время, кстати, это неплохое предприятие.
А вы впоследствии часто принимали решение вот так вот, с чувства внутреннего противоречия?
Нет, это был, наверное, первый и последний раз.
А дальше уже все было как...
По накатанной, да?
Пошла по накатанной.
Ничего подобного.
Так по биографии вроде как действительно по накатанной. 3-5 лет примерно.
Ну да, 3 такое вот.
Ничего подобного. Я через какой-то период времени я практически начинал жизнь сначала.
А при каждой перемене, ну, условно,
не при
места?
Каждой, нет, не при каждой, но были какие-то такие точки, через которые проходил, практически начиная все сначала. Ну, из того же комсомола уехал на крайний север на строительство города. сказал, ну делай комсомольскую карьеру, что-то тебе париться, куда ты там поперся на север, туда едут одни неудачники или авантюристы.
А вы?
Я ни тот, ни к тем, ни к другим не отношусь. Но я все-таки парень северный был, и север меня постоянно манил, я приехал к друзьям в Когалым. Они меня зажгли и говорят, мы строим город, здесь так интересно, здесь кругом молодежь, что там в этом Челябинске сидишь, там в каком-то комсомоле, переезжай к нам, у нас замечательная должность есть. А, еще познакомился с председателем сельского совета Когалым, тогда был, назывался селом, что ему нужна была территория развития. Если поселок, это без территории, а село это территория. У меня как раз заместитель мой увольняется, приезжай к нам. Я с трудом, с огромным трудом договорился, чтобы меня отпустили в Челябинске. И это было такое вот действительно полуавантюрное решение, когда бросить там комсомольскую карьеру и поехать в сельский совет на край света, в строящийся город.
Но это
все равно мое было. Вот это динамика.
В какой момент вы поняли, что вот вы приняли для себя решение, вы едете к Когалым?
Я вам все подробно почти рассказал.
То есть какого-то такого... Просто зажгли друзья вас. Вы приняли такое решение.
Такое немножко все-таки объективное, характерное решение. Это север, к которому я привык и к которому все равно скучал. Это молодой город, который развивается. Это молодые энергичные люди. Это, ну, как бы совсем другая атмосфера.
Но вы же, когда ехали и принимали решение туда отправиться, вы же не думали, что вы станете главой администрации потом?
Главой администрации города?
Да.
Города?
Ну, что вы будете в Когалыме там, ого-го.
Так я поехал заместителем уже практически главы администрации города.
Ну, туда. И с прицелом на то, что вы будете потом...
Не, слушайте, у меня никогда никаких прицелов не было. Вот честно, Таня, я по характеру такого человека, я никуда ничего не прицеливаюсь и не прицениваюсь. Может быть, в этом как бы и вся фишка, потому что люди, которые вот стремятся изо всех сил какую-то карьеру сделать, забраться на какое-то место, у них, как правило, ничего не получается.
То есть вы, когда принимаете решение, у вас нет некоего там горизонта планирования, как потом это для меня разобьется во что?
Никогда. Никогда. Потому что вообще есть такой принцип Лоуренса, синдром конечной остановки. Человек там перепрыгивает ступенечку и всегда оказывается на ступенечке, на которой он не справляется. Я боюсь этой ступенечки. Все равно ты должен уже сделать все на том месте, где ты работаешь, чтобы сказать, что ты на этом месте практически все сделал. Тебе уже просто неинтересно, поэтому ты можешь двигаться дальше. Просто так перепрыгать с места на место, это не очень...
Я хотела спросить про некие убеждения, но не политические убеждения, а вот, например, убеждения, когда вы боролись за то, чтобы вот два региона, да, не входили в состав Тюменской области. Вот у вас была такая большая длительная борьба. Вот даже, если я все правильно помню, были инициатором чуть ли не бойкота выборов губернатора. А потом вы поменяли... Как вот это происходило? То есть вы вот боролись, у вас же было убеждение в том, что это правильно.
Нет, я, наверное, не открою секрет, что точка сидения определяет точку зрения. Есть такая поговорка.
Продолжать.
Когда ты находишься в какой-то определенной диспозиции, ты больно и не больно все равно входишь в эту роль. Ты начинаешь играть эту роль. Если ты работаешь в автономном округе, ты думаешь всеми фибрами и стремишься всеми фибрами, чтобы укрепить позицию автономного округа, чтобы он круче был, независимый и так далее. Ну, это сложно по-другому вот представить, чтобы я пришел, например, первым заместителем губернатора или руководителем ЗАГС собрания и сказал, так, ребята, я все сделаю, чтобы вам кончить вас, и вообще вы здесь не нужны. Ну, можете себе представить такую позицию? Конечно, нет. Это тем более, что ты двигаешься снизу, ты не видишь всей картины сверху. Ты вышел на планку автономного округа, и кажется, что круче не бывает. И вот это пуп земли здесь. А потом, когда поднимаешься выше, у тебя кругозор увеличивается, у тебя понимание другое становится, и некоторые вещи начинают переоцениваться, переосмысливаться.
И, соответственно, меняется подход к принятию решений.
Конечно. Не то, что к принятию решений, а идеология этих решений, концепция меняется. То есть, мне кажется, естественно.
А если с этой точки...
Трудно себе предположить, что у заместителя председателя сельского совета и руководителя администрации президента одна и та же идеология и концепт видения развития страны и общества невозможно.
А если взять какие-то глобальные вопросы, какие-то вот глобальные ваши жизненные вопросы, по каким из них сильно поменялась точка зрения относительно вот вашей биографии и географии, не в смысле населенных пунктов, а именно вот того самого места сидения?
Вот ситуация с автономными кругами примерно была такая. Перейдя, избравшись руководителем области, я получил в наследство достаточно серьезную конфликтную ситуацию между областью и автономными кругами, которые стремились из нее выйти. Причем на стадии выборов у нас некая такая джентльменская договоренность была, что автономные круга никуда не стремятся выходить, что мы работаем в дружбе и согласии, вместе развиваем регион. Оказалось, что после выборов ситуация изменилась. Руководители регионов, вернее автономных кругов, сказали: слушай, Сереж, ты хороший парень, ну ты же знаешь нас, поэтому ты извини, мы поплывем своей дорогой. Выйдем из состава области. Для меня это был просто шок. Избравшись на всей территории области, войти в ситуацию, при которой эта область распадается на кусочки. Вообще это для региона плохо, потому что на юге остаются почти 1,5 миллиона людей, которые отрезаны от финансов, коммуникации, северяне, которые не могут уехать на юг, хотя их там семьи.
Но вы тогда как-то договорились.
Да, и там договорились после того, когда прошли достаточно большой конфликтный путь, очень конфликтный, очень такой неприятный, серьезный. По большому счету, мне практически уже удалось решить вопрос об объединении области и кругов. Готовили соответствующую законодательную базу. Не хватило немного, но на самом деле, может быть, и правильное решение. Но, тем не менее, мы вышли на компромисс. Было заключено большое стратегическое соглашение, программа развития округа и области. Часть доходов была сконцентрирована уже в области. У нас были совместные такие инфраструктурные проекты, строительство дорог, коммуникации, здравоохранения, образования и так далее. И мы не полностью объединили области округа, но тем не менее это, вся эта агломерация большая, территория развивается какой-то единой идеологией и сбалансированной по финансам. Это была большая победа, я считаю, не только моя, но и всего региона. Он неплохо сегодня развивается, мне кажется.
Давайте тогда чуть-чуть вперед еще продвинемся, а то времени мало остается. Администрация президента.
Я постараюсь покороче отвечать, но вы сами
меня
провоцируете.
Мы будем вас
давайте
как-нибудь хорошо, чтобы вы не погружались так глубоко в воспоминания. Администрация президента и вот это вот решение сменить, в общем-то, довольно серьезно работу, в другую сторону немножечко пойти, и уж географически все-таки тоже заметно в другую сторону. Насколько это было простое, логичное для вас решение?
Непростое и нелогичное.
Расскажите.
Президент пригласил ко мне и сказал: я хочу тебе довести до тебя две новости. Первая новость: ты уволен с поста губернатора. А вторая новость, что я предлагаю тебе стать главой администрации президента.
Пауза между новостями большая была?
Примерно такая, как я передал.
И ваше
тут
решение,
уже, да, решение, в общем...
А может даже больше. Может больше. Ты права.
Я вот что-то сорвалось внутри.
Интервал был, да, я вспомнил. Интервал был и очень такой...
Драматичный.
Драматичный.
Так это было предложение, от которого нельзя отказаться? Для вас это было решение, если вы говорите, что оно для вас нелогично?
Нелогично? Я просто его не ожидал. Я мог ожидать все, что угодно, но такого предложения я точно не ожидал. Но предложение само по себе, конечно, чрезвычайно лестное и интересное для управленца.
Вы долго раздумывали над тем, соглашаться или нет?
Примерно. Считаю, что уже согласился.
принимаете решение. А если сравнивать решения, которые вы принимали в Кагалыеве, потом в качестве губернатора, потом в качестве главы администрации президента. Для вас вот внутри, ну вы объяснили уже, да, что точка сидения определяет точку зрения, но где вам проще и свободнее и интереснее было принимать решения? В каком статусе?
Всегда интереснее работать и принимать решения, не только принимать решения, работать там, где ты и принимаешь решения, и реализуешь, и отвечаешь за конечный результат. Это всегда те посты, где ты являешься первым лицом. Это неважно. В деревне первое лицо, в городе, но ты первое лицо, ты отвечаешь за результат. Это самое интересное. А не за процесс. Потому что работая в администрации, в аппарате правительства, ты отвечаешь за процесс. Не за то, что там построено будет, сделано, реализовано. Ты
решения, с которыми вы сталкивались и которые вам надо было принимать в администрации, были для вас не так интересны?
Они сами по себе интересны, но процесс совсем другой. Потому что ты принимаешь решение, кто-то выполняет, где-то там в отдаленном будущем и где-то там получается результат, но это не связано с тобой. То есть тебя никто не оценивает по этому результату. Ведь главное, многое в работе зависит от того, как к тебе относятся люди и как оценивают тебя. Но откуда вы знаете, какие решения кто в аппарате правительства принимает? Никто из простых людей не знает. А вот тут что-то там кран потек или там трамвай остановился. Все знают, что ты виноват, Собянин. А если он поехал, то молодец, Собянин это сделал.
По этому поводу, кстати, мы еще спросим. Я хотела бы вернуться у нас совсем вот коротко к тому, что решение ведь наверняка зависит не только от, ну скажем так, вашего места сидения, но и от того, кто сидит на месте, ну, например, президента Российской Федерации. Я хотела спросить про решение, которое вы принимали относительно отставки господина Скуратова, когда сначала вы были против, потом за, и все это произошло во время смены.
Я никогда не был против.
То есть это все,
я
что
никогда
пишут,
не был против. Вот Алексей Алексеевич, я раскрою тайну, вот здесь рядышком сидит. Я был в то время у него, у вас, на эхе Москвы. Не помню, сколько лет было.
Давно.
Давно было, да. Я всегда говорил о том, что ему нужно уходить в отставку. Когда мои коллеги защищали его и говорили, что да что ты делаешь, ты не понимаешь, у нас самостоятельная палата, мы вот там, не буду называть фамилии, мы сейчас пойдем в бой, мы тут власть в стране. Я говорю, слушайте, коллеги, вас делегировали Совет Федерации не для того, чтобы власть захватывать, а для того, чтобы представлять интересы региона. Не надо банди изображать из Совета Федерации, вы развалите и Совет Федерации, и вообще систему представительных органов власти, где избранные губернаторы и руководители ЗАГС собрания. Так оно точно и произошло. Этим и закончилось.
То есть ваше решение не зависит от того, кто сидит на том или ином месте. То есть по каким-то вопросам, по которым вы уже озвучили свою позицию, уже приняли решение, вы его менять не будете.
Ирина, люди, которые никогда не меняют своих решений, ни при каких обстоятельствах, мне кажется, что им лучше находиться в другом месте.
А кто, кстати, вообще может повлиять на то, какие решения вы принимаете? Вы же, наверное, с кем-то советуетесь и советовались в ключевых моментах.
Как правило, те или иные решения принимаются, исходя из сугубо прагматических реалий. Мне вообще сидит такое руководство. Из политических каких-то задач я редко принимаю решения. Неважно, это там либеральное, там консервативное или еще какого-то там цвета решения. Мне вообще все равно. Главное, чтобы оно на пользу дела было. Это главный критерий принятия решения.
Так все-таки я вернусь к тому, кто может повлиять на вас в таком случае.
Кто может повлиять? Любой человек, даже вы. Никаких проблем нет. Главное не кто он по должности, а что он говорит, что он предлагает. Если он предлагает отдельное, он, конечно, повлияет на мое решение.
Ну, то есть апеллировать, я правильно понимаю, что для того, чтобы вы поменяли свое решение по тому или иному вопросу, нужно апеллировать там условно не к политической составляющей, а к тому, что вот у меня есть цифры, которые доказывают, что ваше решение неверно.
Абсолютно. Надо говорить о прагматике, о том, к чему те или иные решения приводят, а просто говорить, что оно какое-то там, какого-то цвета, не того, бессмысленно и непродуктивно.
Про цвет интересно. Хорошо, смотрите, мы у нас есть много очень вопросов к вам. Как принимаются решения на той должности, на которой вы сейчас находитесь, например. Но давайте мы сейчас буквально на пару минут прервемся, у нас новости на эхе, и потом вернемся в программу «Разбор полета», и все эти вопросы обязательно зададим.
Разбор полета.
Продолжается программа «Разбор полета», и у нас в гостях, я напомню, временно исполняющий обязанности мэра Москвы Сергей Собянин.
Кандидат в мэр Москвы.
Кандидат в мэр Москвы, точно.
Потому что у нас цикл передач со всеми кандидатами в мэр Москвы.
Ну, это не забываем.
Татьяна Фельгенгауэр и Ирина Воробьева для вас эту программу ведут, но, собственно, теперь уже про работу мэром и про кандидатскую кампанию давайте подробнее, потому что тут решений тоже очень много. Вы в начале нашего разговора обронили фразу, что вот если кран сломан, то виноват Собянин. Вообще действительно есть какое-то всеобщее такое убеждение, что все решения и все в городе решает один человек. Это мэр города Сергей Собянин. Насколько это действительно так, что вот вы лично решили там, где что произойдет, где что случится, сломается, починится, не знаю, кому там генератор отключат или не отключат?
Конечно, это не так, но ответственность за это лежит на мне. И публичной ответственности, публичной плоскости никто не знает. Ни тот слесаря, который напортачил, ни главы управы, который не досмотрел, ни главы округа, который что-то не сделал. В конечном итоге ответственность на одном человеке. Хотя исполнителей много, это, конечно, такая разветвленная система управления. Я, конечно, не знаю, кто какой винтик крутит, и не приказываю направо, налево, это абсурд полный. Я занимаюсь определением стратегии, программ, составлением программ и ключевые какие-то решения в той или иной отрасли. Все остальное должен делать исполнитель. Но еще раз говорю, что публичная политическая ответственность лежит на мне. Это вообще такая уникальная ситуация не только для нашей страны, но и мировой практики. Практически нет ни одного региона, ни в стране вот аналог Санкт-Петербург, а в мире таких аналогов практически нет. Ну, к примеру, в Париже мэр занимается территорией в 2 миллиона человек, типа нашего центрального федерального округа. У него полномочия такие, ну, раз в 20 меньше, чем у меня. Над ним есть регион Иль-де-Франс, то есть он входит в область, которая занимается и строительством транспорта, и метро, и так далее, и тому подобное. У нас все это сконцентрировано в одном. И государственная власть, и муниципальная, все вместе, сверху донизу. Это не мной придуманная формула, это конституционная норма, которая определяет, что Санкт-Петербург и Москва являются федеральными городами, являются субъектами Российской Федерации, местное самоуправление определяется ими самими.
Когда вы принимаете решение, вы думаете или наоборот, может быть, стараетесь не думать о том, что каждое ваше решение – это, по сути, жизнь 15 миллионов человек?
Ну, вот на Стане, например.
Да, мы с Ирой живем по вашим решениям.
Это очень ответственное решение, и с учетом того, что у меня вообще гипертрофированное чувство ответственности, принимать эти решения непросто. Но у меня есть еще одно качество. Я точно знаю, что если не принимать решение и не двигаться, то будет гораздо хуже. И это тоже ответственность, которая лежит на мне. Сам самое простое – ничего не делать, ничего руками не трогать. А оно само по себе поскрипит, поедет, ну, может, там лет через 5 остановится, и уже его вообще не разгонишь, этот поезд. А самое ответственное – то, что я-то знаю, что нужно делать. Внешне могу сказать, я транспортом не занимаюсь. Это вообще не моя проблема, это создали ее мои предшественники, ее не решить. Заниматься не буду ей, не решаю. Но я как человек ответственный, я знаю, что этой проблемой надо заниматься, иначе город будет коллапсировать, развитие города прекратится. Он будет просто скользить уже вниз и деградировать. И я знаю, что эту проблему можно решить. Я знаю, как ее решать. И я беру, взваливаю на себя это и несу этот груз.
Вы когда стали мэром Москвы, вы уже тогда знали, что надо делать? Или
нет.
Москва, она...
Нет, это такая закрытая была... Система, внешне, ну, видно было, там системно серьезные проблемы, но чтобы до конца их понять, надо было зайти вовнутрь.
Что касается публичной ответственности за те решения, которые принимают фактически другие люди, насколько вы лично там знакомы, знаете префектов, глав управ, всех вот чиновников, вы начальствующих в Москве?
Глав управ я практически уже никого не знаю, префектов, конечно, знаю. А уровень общения – это руководители департаментов, и то не всех, а в основном ключевых департаментов, члены правительства, заместители. Но помимо этого есть огромный круг общения с руководителями крупнейших предприятий городских, взаимоотношения с правительством Российской Федерации, администрацией, парламентом, без которых мы тоже никуда не продвинемся. Плюс руководители всех федеральных структур, которые работают в городе, и в том числе правоохрана.
Насколько, принимая решения в городе Москве, вы можете сказать про Москву, что она неповоротлива или, наоборот, очень гибкая в плане принятия этого решения? То есть вот вы приняли решение, значит, по безопасности будет вот так, и это смогло заработать только через год, или же это смогло заработать и сейчас. То есть Москва, насколько она, в принципе...
Инерционно?
Да, способна на...
Огромный город, огромный мегаполис, и, конечно, инерция колоссальна. С одной стороны, с другой стороны, если принято такое решение, которое мотивирует каждого участника процесса сверху донизу, такие решения проходят очень быстро. Если ты принимаешь решение, которое встречает сопротивление на... каждой кочке,
ну, вот
продавить
про,
его
вот
очень.
Про плитку, например, явно встречалась на каждой кочке. Вот это ваше решение про плитку было?
А чем вам плитка не нравится?
Нет, но она встречалась явно сопротивление. Ну, там не так положили плитку, здесь плохо положили.
Это процесс,
все про
всего лишь два месяца. Там больше было спекуляций. Сегодня те же опросы говорят о том, что большинство, да, хорошо, спасибо, положили, но это лучше, чем асфальт, который каждое лето дымит и испаряет, и чадит там огромное количество масел, отравляя город. Поэтому такие проблемы с плиткой, я, честно говоря, до сих пор не пойму. Ирина, это вообще не о том вопрос, то, что вы мне задали. Это о другом. Это системные вопросы, которые касаются глобальных систем жизни города. Ну, например, изменение системы финансирования и оплаты труда образования. Реорганизация всей системы образования 1500 учреждений.
А насколько прозрачно вы делаете подобные решения, чтобы я, как москвич, могла их увидеть?
Главное понять, почему вы приняли то, а не иное решение.
Ирина, это на самом деле самый сложный вопрос, особенно в таком мегаполисе, как Москва. Самый сложный. Довести до населения, что ты хочешь сделать, получить обратную реакцию и принять оптимальное решение. Это самый сложный вопрос. То, что касается, например, той же системы образования, система сделана так, что в проведении решений заинтересованы все. Руководители школ, педагоги, родители. Когда вот это срастается, реорганизация идет очень быстро. Если какое-то одно из этих звеньев против, оно не идет. Ну, например, возьмем там те же ларьки наши знаменитые. Вот я говорю, давайте мы их уберем. не все, а те, которые мешают пешеходам, жителям не нужны, вызывают отторжение. Все, есть, поехали убирать.
Кстати, убрали все.
Нет.
И даже те, которые не мешали.
Нет, это не так. Во-первых. Во-вторых, мы это решение до сих пор до конца не провели. До сих пор. Мы на каждой оперативке заслушиваем префектов, главуправ, строгаемых и так далее.
Вы, главное, те, которые остались, перекрасив какой-нибудь цвет повеселее, а то этот тут серый.
Я учту ваши пожелания. До этого были веселенькие ларечки, я понимаю, двухэтажные.
С огонечками.
У нас срок этих разрешений заканчивается в следующем году. Мы учтем ваши пожелания.
Спасибо большое.
Спасибо.
А если говорить про решение по стилю управления. Да, вот вы, вам досталась Москва, которую надо и понимать, изучать. Есть перед вами был мэр Лужков с совершенно узнаваемым стилем управления городом. А было ли у вас вообще какое-то решение, вот я буду управлять городом так, в таком стиле, или как-то вот само складывалось?
Есть люди, которые обращают внимание на свой стиль больше, чем на работу. Вот у них просто ментальность такая, у них мозги так работают. Для них главная форма подачи, главная коммуникация, главное подать себя. Меня это вообще никогда не волновало. Это моя проблема. Я знаю, что так нельзя. Надо подавать себя, надо креативить, надо, чтобы, ну, зажигать, в конце концов, как принято говорить. Меня это вообще никогда не волновало. И я внутренне на это не нацелен. Для меня есть проблема, я ее должен решить. Как это будет выглядеть, чего там будут про меня говорить, оно уже как бы уходит на второй план. Хотя я знаю, что это неправильно.
А когда вы приняли решение, кстати, вопрос, вы ли принимали это решение, поддержать фактически ваших соперников на выборах в мэра столицы, когда еще все не были кандидатами, вот, да, когда вы приняли решение, вы, во-первых, вы принимали это решение или нет? Или это тоже относилось к вопросу зажигать? Как это вообще все было?
Не думаю, что это зажигать.
Получилось очень зажигательно.
Получилось, слава богу. Для меня выборы же не просто вот самому избраться, а чтобы у москвичей было реальное право выбора, иначе это не выборы, это профанация выборов. И самое страшное для меня было, что скажут, это вообще что-то вы придумали, на самом деле это полный обман. А никакие это не выборы, это просто полная профанация.
Я поэтому думаю, самое страшное это проиграть.
Что?
Проиграть самое страшное, наверное.
Ну, наверное, это после этого второе самое страшное проиграть. Но в конце концов, если появится соперник, которому больше доверяют москвичи, ну, тоже хорошо. В конце концов, получит того мэра, которого изберут. Это совершенно очевидно.
Ну, то есть вы тогда решение поддержать соперников принимали вы? И принимали для того, чтобы были реальные выборы?
Во-первых, соперники сами проявлялись. И мы имели набор из 30 соперников, которые хотели зарегистрироваться. Из них пятеро имели поддержку реальных партий, которые знает вся страна. Часть из них парламентская. Яблоко не парламентская партия, выдвинувшая Митрохина. И гражданин Навальный, который тоже достаточно известен был уже в этой среде, это же, ну, извините, не паук там и не кто-то, это, ну, человек, который, ну, реально занимается публичной деятельностью.
Если говорить про компанию, у вас же есть штаб. Насколько вы вообще в своих решениях именно по предвыборной кампании человек подневольный? Насколько штаб вам диктует решение там отказываться от дебатов, не отказываться от дебатов, комментировать какие-то выпады в ваш адрес, не комментировать какие-то выпады в ваш адрес? Или это ваше решение?
Как правило, таких решений не очень много. В основном моя компания, как и любого действующего руководителя, складывается не в том, чтобы пойти на дебаты или не пойти, ответить или не ответить. Главным моим соперником являюсь я сам и те проблемы, которые существуют в городе. Ты справляешься с этими проблемами? Окей, значит, мы за тебя голосуем. Не справляешься? Пошел вон. А другой же мотивации на выборах нет. Если бы были соперники еще, которые, да, вот слушайте, вы руководите Москвой, а я руководил, к примеру, Санкт-Петербургом или там какой-то область. Смотрите, как у меня классно получалось. Вот я предлагаю то-то и то-то. Ну, слушайте, ну, я ничего плохого не говорю про своих соперников. Ну, никогда ничего в жизни не имел. Вообще никогда, ничем. Поэтому...
Может быть, шансов просто не было?
Ну, может, да, шансов не было. Но начинайте, вот, ну, я не знаю, там, с главы управы, там, руководитель округа, там, ну, я не знаю, там, ну, руководите каким-то государственным предприятием, типа, там, по уборке улиц, ну, хоть как-то.
Это вы сейчас вашим соперникам
предлагаете? Нет, я просто на ваш вопрос.
Пойти в команду в будущую, если что.
Будущую команду?
Нет, я не оставлю этот вопрос так, потому что кадровые решения — это на самом деле тоже вещь очень важная. И есть ли у вас какие-то задумки, готовые решения, или, может быть, вы раздумываете над этими решениями по будущей команде, потому что какие-то ключевые люди уходят, кого-то придется заменять?
Это вот получилось не очень уважительно к моим соперникам. Я уважаю их, и дай бог им пройти достойно выборную кампанию. Просто вы так спросили меня, почему вы боретесь не с ними, почему вы их игнорируете. Я вам еще поэтому объясняю, что главная для меня проблема сегодня не мои соперники, а те проблемы, которые есть в Москве, потому что я за них уже отвечаю. Я отвечаю за то, что сейчас происходит, при Лужкове происходило, при Попове и так далее. Теперь уже никто не разделяет эту ответственность. Говорит, парень, ты взялся за гуш? Ну и вперед,
то есть
отвечаю.
Это, собственно, почему вы отказались от дебатов?
В том числе, да.
Тогда можно я верну вас все-таки к вопросу по кадровым решениям,
да,
которые,
да,
вам предстоит...
Верните меня,
да,
к этим вопросам.
Я очень хочу вас вернуть к этим вопросам. Сейчас у нас будет вводная, которая звучит уже шестой раз в программе «Разбор полета». Предположим, вы станете мэром города Москвы.
Невероятно.
Да, невероятным образом. Кадровые решения, потому что уже сейчас мы видим, что какие-то люди из команды вашей, которые сейчас есть, они уходят. Соответственно, вам придется принимать какие-то кадровые решения. У вас есть они уже? Вы думаете над ними?
Я думаю, я всегда думаю над кадровыми решениями, потому что от качества команды на 50% зависит успех. Но эти мысли и эта ротация, она... напрямую не связано с выборами. Она должна быть постоянной.
Ну,
не потому, что тебя избрали, переизбрали.
Условно, если там из вашей команды уходит одновременно 7 человек, у вас есть готовые решения?
Таня, у меня не уходит 7 человек. Что вы? Что вы? Постучите, пожалуйста.
Вы будете спрашивать. Двое.
Двое.
Двоих сразу сможете заменить?
Даже одного очень сложно заменить. Очень сложно заменить.
А
вот, поверьте, мне очень сложно.
Какие решения?
Как? В смысле?
Ну, кто? Как вы выбираете?
А как выбираешь людей? Есть несколько принципов, которыми руководствуюсь. Во-первых, этот человек должен быть порядочным. Во-вторых, он должен уметь работать. И третий, он, как мы вот такой термин уже приговорили, зажигает на работе. Он должен гореть на работе. Потому что если он тлеет еле-еле, не двигается, его надо пинать постоянно, мне такие помощники не нужны.
Ну, а Москва дает достаточное количество поводов, чтобы можно было зажигать на работе, принимать такие решения.
Слушайте, огромный фронт работы, огромное количество проблем. Если уж не в Москве себя проявить, то где?
Да, в принятии решений по городу Москва вы часто конфликтуете с федеральными властями, с именно вот центром?
Дин, вот по твоим вопросам я так и чувствую. Вот вы скажите, как вы будете ссориться с президентом, а поссоритесь вы с федеральными министрами?
Вы же ссорились наверняка. Я уверена, что были моменты конфликтные, но не может же такого быть, чтобы у вас была дружеская обстановка.
Дина, вы знаете, я не конфликтный человек. Я стараюсь найти всегда компромисс. Потому что вести открытую войну, залазить на трибуну и всех критиковать и стучать там башмаком, это самое простое, что только можно придумать, самое легкое и самое популярное. О, зажег, он там покритиковал министра, Минфин и так далее. Дальше-то чего? А дальше ты просто нажил себе врага, который будет, извините, гадить до последнего. Ну, бог с ним, со мной, но речь-то идет о городе, я не имею права это делать. Не имею права не потому, что я чего-то сам боюсь. потому что для города, кроме вреда, ничего не принесет. То, что у нас и, мы дискутируем, спорим, и иногда достаточно жестко, это да, но это не публичная вещь.
А если говорить о решениях, которые вам надо будет принимать в будущем, то вы примерно себе представляете, какие вызовы перед вами ставит на следующие 5 лет Москва? То есть, ну понятно, что это не абстрактные там пенсии и не абстрактный транспорт, а все-таки это живое
организм. Таня, вы хотели сказать не конкретные пенсии, не конкретный транспорт, а это нечто такое живое и общее.
Ну, может быть так, если для вас пенсионер это что-то конкретное.
Конкретное, абсолютно.
Потому что это же из раза в раз мы все время слышим про пенсии.
Если вы всегда из раза в раз слышите, да, значит это такое...
Значит это проблема, которая никак не решается. Или как?
Она всегда должна решаться. Всегда должна быть индексироваться пенсии, повышаться пособие. Это текущая работа. А помимо этого есть еще проекты, которые реализуются один раз. Например, строительство метро. Мы его построим в том объеме, который нужно для Москвы. Дальше его просто можно будет уже доводить.
Кроме метро, какие-то...
глобального плана, да, идеологии, концептуального.
Да. Да,
я понял, о чем вы спрашиваете. Я считаю, что Москва должна быть добрее, она должна быть мягче, потому что сегодня Москва, она жесткий, это очень жесткий город. И люди, когда идут по улицам, они просто не смотрят друг на друга зачастую. Я сам на себе. Ты идешь, ну, тебе даже никто не обратит внимания.
Ты можешь пройти. Да, на вас никто не обратит внимания.
Ирина, это так. Я могу пройти 200-300 метров.
Давайте пройдем по улице, и я вам я буду смотреть.
Я часто хожу по улицам. Я каждый день хожу по улицам, я знаю.
Когда вы встречаетесь, может быть, там с учителями, с бюджетниками, ну неважно, да, вот
я просто не договорил, не закончил ответ. Но чтобы это сделать, должна атмосфера в городе измениться. Он должен быть светлее, город быть, должен быть чище, должен быть более благоустроен, больше общественных мест, где люди не просто пробегали, а общались друг с другом, любовались городом. Вот это очень важно.
Короче, Сергей Ковков у вас будет работать долго. С его общественными парками и прочим.
На галерах.
Да, дайте же мне спросить про предвыборное обещание. Это же очень важно, когда вы в период предвыборной кампании, вот сейчас, встречаетесь с людьми, они вам говорят, слушайте, накипело, не можем, проблема. Вы когда им отвечаете, вы обещаете им решить проблему, или вы уже приняли для себя какое-то решение в этот момент? Вот как вы даете предвыборное обещание?
Есть несколько глобальных вещей, о которых Татьяна говорит, я не буду про это говорить, но на самом деле это так. Это проблемы транспорта, это проблемы образования, здравоохранения, социальной поддержки, еще ряд таких глобальных проблем, в том числе и развитие общественного пространства. Я ничего просто так не обещаю, показываю, вот мы вот это делаем, если вы меня изберете, и дальше этим будем заниматься.
То есть, если проблема не в вашей стратегии, вы способны сказать, что этого не будет никогда?
Я не декларирую, что вот давайте мы, там у моих оппонентов есть такие вещи, давайте мы построим всем жилье и раздадим бесплатно, под разными соусами, там где-то кооперативы какие-то создадим, то что-то понастроим бюджетного жилья. Я говорю, ребята, но можно это обещать, наверное, предвыборная кампания, но мы же понимаем, в каком мире мы живем, мы не при социализме живем, давайте тогда уже и дальше продолжать вашу коммунистическую идеологию, давайте всем зарплату по 10 тысяч, всех построим одинаково, все будут ездить на общественном транспорте и так далее и тому подобное, все будем жить одинаково, и вот тогда мы всех в очередь поставим, пайки распределим, ну это же нереально, зачем, ну зачем брать людям?
У нас меньше минуты до конца, поэтому задаю я традиционный вопрос в нашей программе «Разбор полет». Над каким решением вы сомневаетесь сейчас? Над чем раздумываете?
Я уже касался этой темы. Для меня самый сложный вопрос – это вовлечь москвичей в управление. Потому что когда ты отвечаешь за управление городом, а с той стороны 12 миллионов жителей, и они смотрят, как ты делаешь, и говорят, ну, это не наше, ты что-то там придумаешь, это не то, это нам не нравится. А когда ты вместе с москвичами, вместе с населением, вместе с этими 12 миллионами, совершенно другая атмосфера, совершенно по-другому можно принимать решения. Это самая сложная управленческая задача, которая есть вообще в управлении мегаполисами. Но шаг за шагом, стып-постып, надо двигаться к этому.
А сомнения... Тогда... Я прошу прощения, сомнения в чем? Доверить москвичам или не доверить?
Не сомнения, а размышления. Размышления, как это сделать, как это реально сделать. У нас есть шаги. Мы дали больше там, местному самоуправлению возможности. Мы создали портал, на который можно общаться. Вводим систему краудсорсинга и так далее, и так далее. Но создать эту атмосферу – это очень тонкая задача. Это тонкая и сложная задача. Но она стоит того, чтобы ей постоянно заниматься. И размышлять над ней, и сомневаться, как правильно сделать. Сомнения хотя бы в том. Вот сейчас предлагаю, давайте все отдадим местному самоуправлению. Завтра появится на этой территории 100 маленьких княжеств. Это не решение вопроса.
То есть в этом сомнении... Доверять, но аккуратно.
Доверять, но аккуратно и принимать те решения, которые не развалят Москву, пойдут на пользу.
Спасибо большое. Это была программа «Разбор полетов», в которой выступал Сергей Собянин, кандидат в мэра Москвы, временно исполняющий обязанности мэра Москвы.
Спасибо. Счастливо.
Большое. До свидания.
Спасибо.
«Разбор полета».